В уборной сидел барсук. Матушка Буревей тыкала в него ручкой метлы до тех пор, пока до зверя не дошла суть послания, и он не уковылял прочь. Затем она взяла ключ, висевший на гвозде рядом с прошлогодним перекидным календарем, и направилась по дорожке к своей хижине. Ее не было дома всю зиму. Тел не в проворот. Сходить к госпоже Скиндл за козочками, выгнать пауков из дымохода, выудить лягушек из колодца, да и вообще вернуться к основным обязанностям. Ведь страшно сказать, что могли натворить люди, оставшись без ведьминского присмотра. Но пока что она могла позволить себе полежать часок, подняв ноги вверх. Конечно же, оказалось, что малиновки свили гнездо в чайнике. Птицы проникли в дом сквозь разбитое окно. Она осторожно вынесла чайник на двор и подвесила под крышу над дверью, чтобы до него не добрались хорьки, а потом вскипятила воду для чая в кастрюле. Затем матушка завела ходики. Ведьмы не слишком-то нуждаются в часах, но матушка Буревей держала их ради тиканья. Ну, главным образом, ради тиканья. Когда часы тикают, жилище кажется обитаемым. Ходики достались ей от матери, которая заводила их каждый день. Смерть матери не стала для нее неожиданностью. Во-первых, Эсме Буревей была ведьмой, а ведьмы предвидят будущее. А во-вторых, к тому времени она уже отлично разбиралась в медицине и знала все признаки, так что у нее была возможность подготовиться. Она даже не плакала, не проронила ни слезинки вплоть до следующего дня. До того самого момента, когда часы вдруг остановились прямо во время поминального обеда. Она уронила поднос, рассыпав булочки с ветчиной, а потом ей пришлось запереться в уборной, чтобы хоть недолго побыть в одиночестве, вдали от посторонних глаз. И вот пришла пора подумать обо всем этом. Пора подумать о прошлом. Ходики тикали, вода закипела. Матушка Буревей выудила мешочек с чаем из скудного багажа, притороченного к метле, и ополоснула заварочный чайник. Огонь немного утих. И потихоньку рассеивалась неуютная липкость комнаты, в которой не жили уже несколько месяцев. Тени вытянулись. Пора подумать о прошлом. Ведьмы умеют прозревать будущее, и дело, в которое она не хотела влезать, очень скоро станет ее собственным делом. Матушка выглянула в окно. А нянюшка осторожно вскарабкалась на табурет и провела пальцем по крыше одежного шкафа, затем изучила поверхность пальца. Ни пятнышка.
Хм, похоже, тут относительно чисто.
Невестки облегченно вздрогнули.
Пока что,
прибавила нянюшка. Три молодые женщины жались друг к дружке, сплоченные общим страхом. Отношение к невесткам было единственным темным пятном на безоблачном во всех остальных проявлениях характере нянюшки Яг. Иное дело зятья. Она помнила их имена и даже дни рождения. Зятья, подобно цыплятам-переросткам, безоговорочно принимались в семью под крыло на сетке бентамки. И каждый внук был сокровищем. Но любая женщина, имевшая неосторожность выйти замуж за одного из сыновей семейства Яггов, должна была смириться с жизнью полной душевных мук и беспросветного домашнего рабства. Нянюшка Ягг сама никогда не делала ничего по хозяйству, но была неиссякаемым источником работы для других. Она слезла с табуретки и лучезарно улыбнулась невесткам.
— Дом содержался в порядке, — сказала она. — Очень хорошо.
Улыбка ее померкла.
— А под кроватью-то, в гостевой комнате, — вспомнила она, — там-то я, кажись, еще не смотрела.
Инквизиторы изгнали бы нянюшку Яг из своих рядов за чрезмерную жестокость. Она обернулась навстречу новым членам семейства, один за другим переступавшим порог комнаты. Ее личико расплылось в невыразимой ухмылке, которой она всегда приветствовала внуков. Джейсон Яг подтолкнул вперед своего младшего сыночка. Пьюси Яг, 4 лет от роду, что-то сжимал в своих ручонках.
— А что это у тебя там такое? — спросил нянюшка Яг. — Покажешь бабуле?
Пьюси вытянул ручки.
— Батюшки светы! — Да это же...
Это случилось прямо здесь, прямо сейчас, прямо у нее на глазах. И, наконец, Маград. Она отсутствовала 8 месяцев и сейчас пребывала в панике. Формально она была помолвлена с королем Веренсом II. Ну, не совсем помолвлена, в полном смысле этого слова. Существует, в этом она была почти уверена, всеобщее негласное, но вполне конкретное определение помолвки. Надо признать, она все время твердила ему, что свободна духом и не желает связывать себя никакими узами, и, разумеется, так оно и было на самом деле, более-менее, но все же. Но все-таки 8 месяцев. За 8 месяцев всякое могло случиться. Ей следовало отправиться домой прямиком из Женовы. Так нет же, этих двух гедонисток захватил вихрь развлечений. Маград вытерла пыль с зеркала и критически оглядела свое отражение. Не так уж много работы требовалось, честно говоря. Что бы она ни делала со своими волосами, им хватало 3 минут, дабы вернуть себе первозданный вид. Не дать не взять садовый шланг, оставленный без присмотра в сарае. Сколько его ни скручивай, за ночь он непременно развернется и привяжет газонокосилку к велосипедам. В поездке она купила себе новое зеленое платье. Но то, что смотрелось соблазнительно и восхитительно на гипсовом манекене, на Маград выглядело, как поникший зонтик. А Веренс, между тем, правил уже 8 месяцев. Конечно, Ланкор был настолько мал, что тут без паспорта и ног во сне не вытянешь, но он был подлинный король. А подлинные короли имеют свойство привлекать молодых женщин, ищущих карьерного роста, и претендующих на вакансию королевы. Как могла, Маград оправила на себе платье и мстительно продралась щеткой сквозь копну волос. И отправилась во дворец. Стражником в Ланкарском замке становился всякий, кому в данный момент нечем было занять себя в быту и на производстве. Нынче на воротах стоял младший сын нянюшки Ягг, Шон, одетый в кольчугу не по размеру. Когда Маград протопала мимо, он на мгновение застыл в отдаленном подобии стойки на караул, а потом уронил пику и устремился следом за молодой ведьмой. — Не могли бы вы чуть сбавить ход, мисс? Он обогнал ее, взбежал по лестнице к дверям, схватил трубу, повешенную на гвоздь с помощью веревочной петельки, и издал некое подобие фанфар. Затем на его лице снова отразилась паника. — Вы стойте здесь, мисс, и прямо вот тут. Сосчитайте до 5, а потом стучите. — сказал он, юркнул за дверь и с грохотом захлопнул ее за собой. Маград выждала, сколько просили, а потом взялась за дверной молоток. Через несколько секунд Шон отворил дверь. Лицо у него было красное, на голове красовался напудренный парик, напяленный задом наперед.
— Да?
— протянул он изо всех сил, стараясь подражать дворецкому.
— У тебя шлем торчит из-под парика,
— доброжелательно подсказала Маград. Шон смешался, глаза завращались в орбитах, пытаясь посмотреть вверх.
— Что, все на сенокосе?
— догадалась Маград. Шон снял парик, сбросил шлем и снова надел парик. Потом в рассеянности снова нахлобучил шлем поверх парика.
— Ага. А господин Сприггинс, дворецкий, слег со своей хворью,
— объяснил Шон.
— Так что здесь только я, мисс. И еще я должен приготовить ужин, прежде чем сменюсь. Потому что госпожа Скорбик плохо себя чувствует. — Не провожай меня. Я знаю дорогу, — сказала Маград. — Нет, все надо сделать как положено, — возразил Шон. — Вы просто идите помедленнее, а остальное предоставьте мне.
Он помчался вперед и распахнул настежь ближайшие 2 створчатые двери.
— Миссис Маград Чеснок!
И ринулся к следующим дверям. Достигнув 3-х дверей, он уже едва дышал, но старался из последних сил.
— Миссис Маград Чеснок! Его Величество! Ой! Идите кладите, куда это он подевался?
Тронный зал был пуст. В конце концов они отыскали Веренса II, короля Ланкра, на конюшенном дворе. Некоторые рождены для того, чтобы стать королями. Кто-то добивается королевской должности ну или, как минимум, должности архигенералиссимуса отца народов, но Веренсу королевство буквально свалилось на голову. Его не воспитывали как будущего короля, он просто взошел на трон в результате сложных перипетий братства отцовства, коими перенасыщены истории королевских династий. Собственно говоря, его воспитали как шута, человека, чья работа кувыркаться и шутить, и пачкать штаны заварным кремом. Разумеется, это привило ему серьезное и торжественное отношение к жизни и внушило мрачную решимость никогда ни над чем больше не смеяться, особенно в присутствии заварного крема. Впрочем, роль правителя он начал исполнять, обладая всеми преимуществами невежды. Никто никогда не рассказывал ему, как быть королем. Пришлось доходить до всего самому. Он выписал кучу книг на эту тему. Веренс свято верил в пользу самообразования. У него сложилось весьма оригинальное мнение, что его прямая обязанность как короля — сделать королевство наилучшим местом для каждого его подданного. В данный момент король инспектировал некий замысловатый агрегат. Агрегат был оснащен парой оглобель, а все прочее напоминало телегу, доверху груженную ветряными мельницами. Он поднял взгляд и рассеянно улыбнулся.
— О, привет! Стало быть, все благополучно вернулись домой?
— Хм, — начала было Маграт.
— А это патентованная жатка,
— перебил ее Веренс. Он нежно похлопал машину по корпусу.
— Только что доставили из Ангмарпорка. Веяние будущего, знаешь ли, я всерьез увлекся развитием сельского хозяйства, эффективностью почв. Нам в самом деле надо побыстрее внедрить эту новую трехпольную систему.
Маграт смешалась, застигнутая врасплох.
— Но ведь у нас всего три поля, — сказала она. — И не так уж много почв в нашем... — Крайне важно добиться правильного соотношения зерновых, бобовых и корнеплодов,
— возвысил голос Веренс.
— А также я всерьез подумываю о клевере, и мне было бы интересно узнать твое мнение. «А еще, я считаю, нам следует заняться свиньями», — орал Веренс. «Ланкарская порода очень выносливая, но мы можем существенно увеличить приплод путем вдумчивого скрещивания со столяцкими седловиками. Мне уже выслали кабана... Шон! Не мог бы ты перестать дуть в эту треклятую трубу?»
Шон опустил трубу.
«Я издаю фанфары, ваше величество». «Да-да, но больше не надо. Пары коротких сигналов вполне достаточно».
Веренс потянул носом.
«Что-то пригорает».
«Ох, хотите, это морковка!»
Шон поспешно ретировался.
«Так-то лучше. На чем мы остановились?» — спросил Веренс.
«На свиньях, кажется»,
— ответила Маграт.
«Но я вообще пришла, чтобы...»
«Все сводится к почве!» — не унимался Веренс. «Доведи почву до ума, а все остальное приложится. Я назначил свадьбу на день летнего солнцестояния. Думал, ты это одобришь».
Рот у Маграта округлился в форме буквы «О».
«Можем и отложить, конечно, но лучше бы не затягивать сбор урожая на носу», — сказал Веренс. «Я уже послал приглашение гостям из обязательного списка. Еще мне подумалось, хорошо бы устроить ярмарку или какой-нибудь фестиваль накануне», — сказал Веренс. «Я попросил швейный дом Боги из Ангмарпорка прислать сюда лучшую портниху и ткани на выбор. Одна из горничных примерно твоей комплекции, так что, я думаю, результат тебе очень понравится. А гномий король, господин Железобетонсон, лично спустился с гор, чтобы выковать тебе корону», — сказал Веренс. «А мой брат и господин Витоллер со своей труппой не смогут приехать, потому что они, кажется, сейчас гастролируют по Клатчу. Зато известный драмоплет Хьюилл сочинил пьесу специально для свадебного увеселения. С такой пьесой, говорит, даже Селюк не ударит лицом в навоз», — сказал Веренс. «Стало быть, все устроено?»
Голос наконец-то вернулся к Маграт из дальних далей, правда, слегка охрипшим.
«А разве ты не должен был спросить, согласна ли я?»
Возмутилась она.
«Что?» «Вообще-то нет», — сказал Веренс. «Нет. Короли не спрашивают. Я изучил этот вопрос. Видишь ли, я король. А ты, только ты не обижайся, моя подданная. Просить я не должен».
Маграт открыла было рот, чтобы заорать от ярости, но ее разум, наконец, встряхнулся и пришел в действие.
«Да», — сказал разум, — «конечно. Ты можешь наорать на него и уйти, и он, вероятно, побежит за тобой. Вполне вероятно. А может быть, и не побежит. Потому что, хотя он и милый человек с добрыми глазами на мокром месте, с другой стороны, он король, который весьма добросовестно обучается своему ремеслу, и все же очень вероятно, весьма вероятно. Или нет? Хочешь гадать всю оставшуюся жизнь? Разве не к этому ты стремилась, в конце-то концов? Разве не за этим ты пришла, в самом-то деле?
Веренс глядел на нее с некоторым беспокойством.
— Это ты из-за ведовства? — спросил он. — Но ты, конечно же, не обязана бросать свою профессию. Я испытываю глубокое уважение к ведьмам. И ты можешь быть королевой ведьмой. Хотя, кажется, это означает, что ты должна носить весьма откровенные платья, завести кошек и кормить людей отравленными яблоками. Где-то я об этом читал. Так проблема в ведовстве, да?
— Нет, — промямлила Маград. — Дело не в этом. Ты упомянул корону, кажется.
— Тебе необходима корона, — сказал Веренс. — Королевы носят короны. Я изучил этот вопрос.
— Королева Маград,
— снова встрял в разговор ее разум и повыше поднял воображаемое зеркало.
— Ты ведь не расстроилась, а?
— обеспокоился Веренс.
— Что? — О, нет. Я? — Нет. — Хорошо, тогда все улажено. Пожалуй, мы уже почти все обсудили. Как думаешь?
Веренс довольно потер ладони.
— Мы тут просто чудеса творим с бобовыми, —
сказал он, как ни в чем не бывало, будто не он только что без всякого спроса перекроил всю жизнь Маград.
— Бобы, фасоль, горох. Ну, ты знаешь, фиксаты азота. А еще глина и известь, конечно. Научное земледелие. Пойдем, посмотришь сама. Знаешь, — сказал он, — а мы вправду можем заставить это королевство работать.
С этими словами Веренс вдохновенно заскакал прочь. Маград побрела следом за ним. — Итак, значит, все улажено. Никаких тебе предложений, просто утверждение. Она не слишком-то ясно представляла себе, даже в самые темные ночи, каким должен быть сей волнительный момент. Но ей смутно казалось, что розы, закаты и синие птицы должны принимать в этом посильное участие. Роль клевера там вообще должна быть эпизодической, а фасоль, горох и прочие фиксаторы азота уж никак не могут быть ключевыми персонажами. С другой стороны, Маград была, по сути своей, гораздо практичнее, нежели, казалось, большинству людей, которые ничего не видели дальше ее отрешенной улыбки и коллекции из 300 оккультных побрякушек, ни одна из которых не работала. Так вот, что значит выйти замуж за короля. Все устроит за тебя. Никаких тебе белых коней. Прошлое прямиком влетает в будущее, унося тебя с собой. Наверное, это нормально. Короли ведь очень занятой народ. Маград не настолько часто выходила замуж за королей, чтобы знать наверняка.
— Куда мы идем?
— спросила она.
— В старый розовый сад.
— А, ну, уже на что-то похоже.
Правда, ни одной розы там не было и в помине. Обнесенный стеной сад был лишен дорожек и беседок и целиком засажен зелеными стеблями по пояс с белыми цветами. Над ними неистово трудились пчелы.
— Бобы?
— удивилась Маград.
— Да! Пробный урожай! Я все вожу сюда, фермеров, показываю!
— вздохнул Веренс.
— Они кивают, улыбаются, что-то бормочут под нос, но потом, боюсь, просто идут восвоясь и все делают по старинке.
— Знакомо, — сказала Маград.
— То же самое происходит, когда я пытаюсь давать мастер-классы по естественным родам.
Веренс вскинул бровь. Даже ему мысль о курсах деторождения для плодовитых, ничем не прошибаемых женщин Ланкра с Маград в роли инструктора показалась слишком революционной.
— Правда? А как они рожали детишек до этого?
— Ой, да всякими устаревшими способами.
Они посмотрели на крохотное жужжащее бобовое поле.
— Ну, конечно, когда ты станешь королевой, тебе не нужно будет...
— начал Веренс.
Это случилось мягко, словно поцелуй, подобно легкому касанию солнечного луча. Здесь не было ни ветерка, только внезапный тяжелый покой, от которого заложило уши.
Стебли наклонились и сломались, и легли в форме круга. а пчелы с рокотом снялись и улетели.